MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, с вами Николай Гринько, и вы слушаете 160-й подкаст портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. Особое мнение Эльдара Муртазина посвящено дополнительным услугам сотовых операторов. В штучках Сергей Кузьмин рассказывает об iPhone 4 и Samsung NX10. В обзоре новинок – прикроватные устройства, планшеты на Android. Кухня сайта посвящена лету. Кроме того, вас ожидает мобильный чарт.
MobileReview.com. Особое мнение.
Я хочу поговорить с вами сегодня о дополнительных услугах на сетях операторов. То, что нам предлагают за небольшие деньги или, напротив, за большие деньги, иногда бесплатно, операторы. И какие услуги можно ждать в ближайшее время? Побудило меня об этом поговорить несколько событий. Событие номер раз – это бесплатные Яндекс.Карты для Москвы и Московской области. Для других регионов не знаю, врать не буду. Когда вы пользователь Мегафона, вы можете подписаться на услугу Яндекс.Карты. Она бесплатна. И бесплатно смотреть эти карты. Не секрет, что Яндекс.Карты онлайновые, то есть передаются данные через сеть оператора. И этим они проигрывают, наверное, Ови-картам. Проигрывают достаточно сильно. По одной простой причине. В Ови-картах не надо качать трафик. Но при этом Яндекс.Карты более подробные, более качественные и более интересные за счет того, что там есть пробки для Москвы. То есть можно не просто построить маршрут, но и посмотреть пробки. Вот все это вместе позволяет говорить о том, что как продукт, вообще в навигации много продуктов сегодня. Это ПроГород существует, питерский, существует Navitel, существуют другие программы, которые постепенно выходят на телефонах. И у всех разный подход. Подход очень отличается сильно у каждой из компаний. Когда есть альтернатива, это хорошо. Операторы, тем не менее, пытаются влезть на этот рынок. И для них интересны продукты, которые передают данные. В частности, это может быть Google Maps, Яндекс, карты или что-то другое. Операторы поняли, что не только голосом единым они живы, и поэтому таких услуг становится с каждым годом все больше и больше. Другой пример – сеть Билайна. На сети Билайн появилась поддержка Nokia Messaging, то есть передача данных от Nokia. Вы можете позвонить в абонентскую службу, подключить эту услугу. С сентября она будет стоить 195 рублей. Это пушмейл до 10 почтовых ящиков без ограничений на передачу данных. То есть вот сколько эта программа выкачает данных, столько вы и будете ей... Нет, вот сейчас я уже заговорился. Вы можете неограниченно качать данные за 195 рублей. Вот такое простое предложение. Понятно, что подобные предложения есть для BlackBerry. Но не у всех есть BlackBerry устройство, а смартфоны на S60 от Nokia все-таки больше распространены. Тоже услуга приятная. Она дополняющая обычную функциональность телефона. То есть, если у вас много почты, то вам выгодно оптом купить вот этот трафик по такой цене. Если почты у вас немного, заголовки маленькие, а сами письма весят также немного, то для вас это, пожалуй, неинтересно. Мне кажется, для бизнес-пользователей 195 рублей не такая большая сумма. Хорошая сумма, приятная, скажем так. Едем дальше. Вот такие услуги, они появляются постоянно, и они будут расширяться. У каждого оператора есть некий паритет. Кто-то начинает работать, ну вот, как, например, Билайн начал работать с Nokia относительно Nokia Messaging. Мегафон начнет работать с другой компанией. У всех операторов будут свои уникальные предложения. И вот это фрагментирует рынок. Фрагментирует рынок, потому что где-то в течение полугода-года такие предложения будут эксклюзивными. То есть они будут завязаны на одного оператора. Возникает интересная ситуация. А что, мне придется иметь карточку Мегафона, чтобы пользоваться Яндекс.Картами бесплатно? И мне одновременно с этим придется иметь, наверное, карточку Билайн, чтобы пользоваться почтой? И, например, карточку Билайн для того, чтобы пользоваться не только почтой, а там смотреть цифровое телевидение. Бесплатное, кстати. То есть за цифровое телевидение DVB-H, за 8 каналов, они бесплатные. Билайн не взимает платы. Их можно смотреть. Понятно, что моделей нет, нет оборудования, на чем можно смотреть. Сегодня это устаревший Samsung P960. Модель, с которой запускалась эта услуга. Ну и 5530 TV от Nokia. Тоже в небольших объемах, которые будут поставляться на рынок. фактически можно говорить о том, что и смотреть-то негде. Но даже если бы было оборудование, вам все равно придется покупать сим-карточку. Сим-карточку, которая имеет шифрование, потому что ключ шифрования, все эти каналы зашифрованы. Ключ шифрования находится на той самой пресловутой сим-карте. Либо другой пример, который очень показателен. Микросим-карты. Вот сейчас в Россию поставляется много айфонов неофициально, в чемоданах их привозят. Кто-то обрезает свои карточки, кто-то не обрезает, покупает новые. Ну, вот, например, на точках, где продают Мегафон, такие карты появились. У МТС можно купить такие карты. Билайн чуть-чуть плетется в хвосте, но у них тоже появятся эти карточки. То есть мы сталкиваемся с тем, что так или иначе нам нужны эти сим-карты. Нужны осознанно. Не потому, что мы раздуваем вот абонентскую базу для операторов и действуем им на руку. Операторы сами изначально идут по пути того, что они не унифицируют услуги и свои предложения. Они пытаются отстроиться от конкурентов. Они договариваются об этом. Это конкурентная борьба. Но косвенный повод и результат этой борьбы для нас — то, что у нас оседает несколько сим-карт как минимум. Корпоративная, домашняя, личная сим-карта. Сим-карта для роуминга, сим-карта для местных звонков. Вы знаете, действительно, если вы следите за событиями и хотите экономить, и не богаты как крес, то у вас появляется рано или поздно вторая сим-карта, потом еще одна сим-карта. Вы поддерживаете их в неком рабочем состоянии, если действительно пользуетесь ими, и они вам нужны. Например, одна сим-карта для передачи данных, другая для голоса. То есть вы так или иначе завязаны на несколько сим-карт. И это приводит к интересным последствиям. Всегда KPI, ключевые показатели для операторов были в абонентской базе, в количестве людей, которые пользуются их услугами. Но людей не считали, считали активные сим-карты. И вот операторы распробовали, что, предлагая различные неголосовые услуги, можно достаточно безболезненно наращивать этот показатель. Не просто разбрасывать сим-карты, как раньше. Попользовались, убили, выбросили сим-карточку. А действительно предлагать услуги, которые востребованы. И люди покупают такие сим-карты, чтобы ими пользоваться. Я уверен, что, вот, например, Nokia Messaging, многие люди будут покупать отдельно сим-карту Билайн для того, чтобы за 195 рублей воспользоваться этой услугой. Это данность. И пока операторы не унифицированы, они не будут унифицированными достаточно долго, 1.5, 2, 3 года, то мы будем привязаны к разным сим-картам. И поэтому вот деваться некуда. Тут возникает вопрос, а как их носить? Знаете, немаловажная история, как носить ваши сим-карточки. Потому что у меня, например, есть огромные стеклянные колбы, в которых тестовые сим-карты, когда выговариваются, я их туда бросаю. Это огромное количество разных карт. Внизу лежат старые карточки, повыше уже новые, свежие, с новыми логотипами, картинками. Но при этом у меня есть примерно 5-6 рабочих сим-карточек. С европейскими все понятно, на них есть обозначение операторов, как правило. Европейцы, американцы, там все просто. Я ищу карточку AT&T либо T-Mobile, я выбираю ее по логотипу. С нашими российскими картами не все так просто. У меня есть там несколько МТСных аккаунтов, несколько билайновских, несколько мегафоновских. И вот мне надо выбрать, какую карту. Я делаю наклейки на карточке. То есть наклейки, на которых написано, там, например, МТС-1, МТС-2 или что-то подобное. И храню в небольшой визитнице с прозрачным кармашком. Вот карточки хранятся у меня там. Другие люди, у кого не так много карт, они хранят их, например, в обложке паспорта. Иногда люди прячут вторую сим-карточку под батарейку телефона. В некоторых аппаратах там есть место, и сим-карта туда помещается. То есть одна вставлена, другая не работает. Кто-то покупает телефон с поддержкой двух сим-карт и сразу устанавливает их, вне зависимости от того, пользуется он или нет, чтобы не потерять, чтобы сим-карта была всегда с собой. Голь на выдумке хитра, как говорится. Действительно, вот эта экономия приводит к тому, что мы носим несколько сим-карт. Иногда это, кстати, помогает, когда связи нет у вашего основного провайдера, оператора. На второй сим-карте она, как правило, есть, если не случается каких-то глобальных обрывов связи или чего-то подобного. К чему я это все рассказываю? Наверное, не секрет то, что мне бы хотелось, например, вот давайте я помечтаю. Мне бы хотелось иметь сим-карточку, на которые могли быть совмещены. Есть мультисимки, на которых совмещаются до 16 сим-карт разных операторов. Но вот, знаете, утопия технически нереализуемая, но мне хотелось бы иметь на одной симке, например, услугу Nokia Messaging, криптование для DVB-H каналов, что возможно в рамках Билайна, и, допустим, омлет от МТС. Все в пределах одной сим-карточки, которая могла бы работать с разными операторами, но имела один основной номер у какого-то из операторов. Дополнительные услуги я получал где-то еще. Сегодня я это реализую с помощью двухсимочных аппаратов, где все настроено таким образом, что голос идет по одному каналу, передача данных идет по другому каналу, и услуги подписаны на другом канале. В связи с этим я прогнозирую простую штуку, что двухсимочные решения, они будут пользоваться, особенно в среднем и высоком ценовых сегментах, они будут пользоваться стабильным, уверенным спросом, даже будут чуть-чуть расти. Ну вот мы это по продажам Дуоса и видим, потому что люди часто хотят купить именно такой аппарат, чтобы и передачей данных пользоваться интернетом, и голосом дешево, и с толком. Вот сейчас, прослушав этот небольшой монолог, вы, наверное, задумались и про себя. Вот действительно, экономлю я на связи или нет? Могу сказать про себя. Я не экономлю на связи. Это часть моей работы, часть издержек, поэтому я пробую совершенно разные варианты, действительно, особо не задумываясь и не экономя. Таких людей достаточно много. Но производит впечатление, когда вы анализируете то, сколько вы говорите, как много вы говорите, и сколько вы можете сэкономить. Мой средний счет за связь 15-30 тысяч рублей. Так вот, просто на смене тарифных планов раз в 3-6 месяцев я могу сэкономить ежемесячно примерно от 3 до 5 тысяч рублей за тот же объем услуг, если вот вовремя менять тарифные планы. Выгодно ли это мне? Да, безусловно, выгодно. Это достаточно заметные деньги. Сколько мне надо потратить времени на то, чтобы разобраться в хитросплетениях вот тех тарифных планов, того, что происходит на рынке сегодня? Есть статьи Сережи Потресова на Mobile Review, которые очень активно описывают то, что происходит на рынке. И эти статьи — большое подспорье. Но, к сожалению, сегодня надо чуть-чуть разбираться в том, что происходит, чтобы прийти и понять, а что надо смотреть, где искать, где копать. И у каждого есть свой тарифный план, свой оператор. То есть исходные отношения всегда разные. Поэтому написать статью, которая описывала бы, знаете, универсальный способ. Вот иди туда, ты бери такой-то тарифный план, потому что ты вот такой-то человек. Этого не существует. В каждом случае есть некий индивидуальный подход. Вам повезло, если вы подпадаете под тот сценарий, который описан в статье, либо услуги универсальны. А если нет? То есть вот как поступать? У меня всегда это вызывало... Ну, у меня есть возможность позвонить Сереже Потресову, описать ситуацию, что есть вот то-то, то-то, то-то. Хотелось бы получить вот то, то и то. И тогда это все работает. Но часто это не работает. Не работает в силу того, что я забываю позвонить Сереже. И моя мечта такая, мечтание, создать раздел на сайте, своего рода калькулятор. Я знаю, что есть несколько MyTarifer, еще какие-то сайты, не помню, как называется точно, которые высчитывают все это, показывают калькуляторы тарифных планов. Но это не совсем то, что хотелось бы увидеть. Мне вот именно хотелось бы увидеть некий сервис, где я прихожу и говорю: я вот такой-то трачу, например, загрузив распечатку со своего тарифа, трачу я вот столько-то денег, что мне выгодно и у какого оператора получить. Чтобы я не вводил данные, чтобы этот сервис сам за меня все посчитал и в дальнейшем поддерживал меня тем, что я не обращался к нему, а он мне присылал бы письма, что вот появилось новое тарифное предложение такой-то компании, мы посчитали, что для вас оно может быть интересно с учетом того, что раньше мы предлагали вам то, то и то. Знаете, мне кажется, круто. Вот если такое будет, я первый буду пользоваться таким сервисом. Создать его достаточно тяжело, это нелегкий труд. Мы вот делали прикидку по поводу тарифных планов, калькулятора тарифных планов, чтобы создать его у нас на сайте. Но пока есть проблемы. Проблем много, и вряд ли он появится в ближайшее время. Хотя мне бы очень хотелось такой калькулятор заполучить, честно признаюсь. Но пока его нету. Когда появится, я думаю, я сообщу с большой помпой вам об этом, но не в ближайшее время, точно. Очень много подводных камней, и разработка занимает много времени. Подытоживая все вышесказанное о сим-картах и услугах. Так или иначе, как журналисту, как главному редактору Mobile Review, мне эта ситуация играет на руку, нам всем играет на руку. Потому что у нас много работы сообщать вам о новых тарифных предложениях, о новых услугах каждого из операторов большой тройки, и не только их. И для нас это означает много работы. Но для нас, как для потребителей, это фрагментирует рынок, это делает рынок не таким, а единообразным. И хорошо, и плохо. Плохо то, что нам приходится иметь несколько сим-карт, если мы хотим экономить и получать разные услуги от разных операторов. Хорошо тем, что есть вот это разнообразие, альтернативы, если хотите. Ну вот, коротко то, что я хотел рассказать, мне показалось это любопытным. Надеюсь, вы с пользой провели время, и у вас тоже появились свои мысли о сим-картах, о использовании разных сервисов на тех примерах, что я привел. Это просто примеры. Если вы поделитесь своими профилями использования, как вы пользуетесь несколькими сим-картами, почему у вас их несколько, или, возможно, их нет у вас, то это будет очень неплохо. Поделиться этим можно в нашем форуме, раздел «Подкасты». Заранее спасибо и хорошего настроения вам.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. В сегодняшних штучках хочу вам рассказать про несколько хороших вещей. Ну, начну, наверное, как и полагается, с iPhone 4. Вещь хорошая, вы могли на нашем сайте уже прочитать обзор. И сегодня, когда я записываю этот подкаст, появилась небольшая часть про FaceTime. Что могу сказать? Мне понравилась эта функция. Я про FaceTime говорю. В общем-то, ну, никогда в жизни я вообще не пользовался видеозвонками, не считая Skype. Как-то не считал это нужным и прочее, и прочее. В данном случае я могу сказать, что работает все замечательно. Если есть Wi-Fi, ну, подключение к Wi-Fi, вернее, то вы легко можете со своим собеседником устроить такое вот общение, показать что-то. И вот здесь вот, наверное, основной момент — это вот именно показать. Потому что, конечно, смотреть на лица, ну, я не знаю, если вот представить себе вариант, когда вы там с любимой девушкой сидите, и вы сидите, допустим, где-нибудь, не знаю, в Англии, а она сидит в России, и хочется вам друг на друга посмотреть или показать какие-нибудь окружающие виды, вы вот это вот все делаете, и у вас все происходит. Здорово, здорово. Но тут же я хотел бы ответить на несколько вопросов, присланных одним из наших читателей. Это Александр. Так, вот вопросы. Подскажите про такие моменты, как идет тарификация при звонках с помощью FaceTime. Насколько я понимаю, здесь при подключении по Wi-Fi тарификация операторская, она не затрагивается. То есть в меню контакты вы можете выбрать сразу же FaceTime и набрать своему собеседнику, если у него iPhone 4 и тоже есть подключение по Wi-Fi. Телефон начинает издавать такие характерные звуки. Ну, это нечто вроде трелей таких. Идет подключение. Если на той стороне принимают ваш вызов, то через некоторое время появляется лицо абонента. Или еще что-нибудь. Можно ли позвонить собеседнику через FaceTime, не имея GSM-покрытия, а только Wi-Fi? Я вот честно скажу, эту функцию не пробовал. То есть сим-карта в аппарате была всегда, когда я этим занимался. Вот, так что я думаю, позвонить и воспользоваться FaceTime, скорее всего, получится. Что произойдет, если во время звонка FaceTime пропадет сигнал GSM на несколько секунд, а Wi-Fi останется? Ну, скорее всего, ничего не произойдет, будет дальше идти соединение. Хотя вот, когда пробовали, тут интересная такая фишка всплыла. Собеседнику позвонил еще один абонент, то есть вторая линия появилась. И звонок, что называется, соскочил. Вот, плюс сейчас основной напряг — это при переключении на 5-мегапиксельную камеру достаточно большая задержка, ну, от там, скажем, от 5 до 10 до 15 секунд порой. вот пока вы сможете видеть изображение, передаваемое с ее помощью. И вот здесь вот с этим вот беда, потому что если вы вдвоем включаете эту функцию, то вот не очень там все быстро и не очень все стабильно на данный момент. Пройдет ли вызов, если у меня на работе подключения идут через HTTP прокси-сервер? Можно ли указать прокси-сервер? Нет, в настройках там ничего указать нельзя. То есть или Wi-Fi есть, или его нет. И не могу сказать у меня, потому что немножко все по-другому дома, через домашнюю точку доступа. Вот. В нашем форуме тоже уже, соответственно, люди обсуждают FaceTime. Вот. Мне рекомендуют почитать, что такое петинг, что такое вирт. Ну, это ладно, хорошо. Фраза гениальная, конечно, тень. Типа, если по Wi-Fi, почему только видео идет по ним? Голосовая связь тоже так же продолжает оплачиваться. Как минимум, это глупо и невыгодно. А, ну да, соответственно, здесь надо говорить о том, что используют без GSM просто позвонить по FaceTime, наверное, все-таки нельзя. Затем хотелось бы это счастье в 3G, только пусть без фронтальной камеры, при 3G 5 мегапикселей пусть будет недоступно. Естественно, хотелось бы не только iPhone to iPhone, но и другие мобилы, да и тоже через нее Skype было бы идеально. Думаю, что написал фантастика, отнюдь, ведь даже E52 все это умеет через Fring. Напишите, как ведет себя Fring для iPhone, добавили ли они видеосвязь. Когда все, что я перечислил, будет гениально, а пока это слишком громкое слово. А, ну, я так не считаю. Мне кажется, то, что сделали в Apple, действительно гениально. Я поясню, почему. На нашей планете на данный момент пока не так много владельцев iPhone 4. Это пока. Прошло там буквально 2-3 недели после начала продаж. Или сколько? Неделя. Чуть больше. Соответственно, я думаю, что уже до конца лета владельцев будет огромное количество. И здесь будет такой эффект, как вот с магазином приложений. То есть до появления App Store все эти магазины приложений или какие-то специальные интерфейсы для загрузки программ, они просто не работали. Да они сейчас мало у кого работают, если там Android в расчет не брать, потому что люди-то приложения качают, но много ли они там покупают. Вот, а App Store показался как простая и эффективная система, где вы можете за небольшие деньги покупать себе программы, спокойно скачивать их, обновлять. Все удобно, система рейтингов есть. И это работает. А в случае с FaceTime, мне кажется, штука будет абсолютно такая же, потому что чем больше владельцев, чем востребованнее функция. А она будет востребованнее тем больше, чем она проще. А здесь святая простота. Кнопку нажал, оно работает. На других телефонах это все тоже есть, это прекрасно понятно. Но это как... На других телефонах, вернее, смартфонах тоже можно устанавливать программы. Но... Если взять там какого-нибудь владельца айфона среднестатистического и взять вот владельца Nokia E52 среднестатистического и посмотреть, сколько программ загружает, смотрит один и другой, то здесь, наверное, будет небольшой, скажем так, разрыв. И впереди будет владелец айфона. Потому что я сам, конечно... Еще во времена баловства с N80 и прочими телефонами на Symbian постоянно ставились программы, но все это происходит первые там пара-тройка недель после покупки. То есть ты начинаешь его оснащать там и вот этим всем заниматься. Если ты не конченый, как это даже не знаю сказать, не матом, а любитель, скажем так, заниматься вот этой вот всей вот штукой, вот, ты потом рано или поздно останавливаешься, находишь, что для себя нужно, и потом просто уже так в спокойном режиме смотришь, что там еще интересного получилось. А в случае с App Store я захожу туда, ну не знаю, раз, наверное, 5 в неделю. И это хорошо бы просто это по работе было, то есть там iSoft написать или еще что-то. Нет, просто заходишь, смотришь, что интересного появилось, что нового, что можно поставить. Там ставишь 1-2 программы, идешь себе дальше. Я этот пример не случайно привел, потому что в Apple стараются сделать функции такими, чтобы люди ими действительно пользовались. И время нас, наверное, рассудит. Я в обзоре назвал FaceTime гениальной штукой. Я думаю, сейчас много пользователей, наверное, будут недовольны моими высказываниями. Но нам останется месяц через три посмотреть статистику в процентном соотношении, сколько людей постоянно используют FaceTime в своей деятельности с использованием, ну, вернее, на новом аппарате. Вот тут же хочу что еще сказать. По поводу, наверное, того, стоит ли менять iPhone 3GS на iPhone 4. Я тут снял небольшое видео, и, наверное, когда вы будете слушать подкаст, оно уже будет выложено, на тему скорости iPhone 4 и iPhone 3GS. Вот, в принципе, разница не так уж и велика. То есть она, конечно, есть, но я бы ее не назвал критичной. То есть, если покупать iPhone 4 исключительно из-за скоростных каких-то параметров, ну, наверное, вряд ли это стоит делать. Да, лучше дисплей, лучше корпус, лучше дизайн, однозначно. Есть FaceTime, лучше качество звука, iOS 4, но и у 3GS iOS 4. И пока совершенно невменяемые для России цены. Ну, я имею в виду на сером рынке. Потому что здесь, благодаря нашим добрым людям, уже скупили чуть ли не все французские разблокированные аппараты. Там сейчас их нет, и непонятно, когда они появятся. Вот в Англии, по-моему, тоже там все очень жестко происходит. Продают, причем исключительно по две трубки в руки. Контролеры за всем этим следят. И очень все опасно. Вот там iPhone стоит где-то порядка, ну, что-то там по 30 тысяч, допустим, да. Пока он едет в Россию, цена тут же превращается в 90, 100, 80, 70. Вот сейчас очень много привезли, и сейчас цены будут потихоньку падать, но потом снова будет дефицит. Потому что разблокированных аппаратов не так-то уж и много. Вот рынок сейчас потихоньку насытится, и, соответственно, ждать тут придется того, что цены снизятся, но это все равно будет... Не будет 50 тысяч, будет там 70, 60, в некоторых случаях на 16 гигабайт. Потом опять будет подъем. Стоит ли в данном случае гнать горячку, если у вас, скажем так, пусть даже, может быть, и есть деньги, но я вам все-таки советую 100 раз подумать, прежде чем покупать сейчас. Вот уж лучше дождаться какой-то оказии, если кто-нибудь у вас там поедет из знакомых в Европу. Вот лучше подождать и купить там. Или же дождаться продаж официальных аппаратов у нас здесь в России. Когда это будет, никто сказать не может. Вот, в принципе, осенью, по слухам. Но, сами знаете, все эти слухи, они зачастую не имеют никакого отношения к реальности. Тут же, наверное, скажу еще вот о каком моменте. Вы, конечно, если соберетесь все-таки вот именно тратиться на эту покупку, допустим, кто-то все-таки у вас куда-то летит, то самое время именно сейчас продать 3GS. Вот, потому что пока вы еще это можете сделать, а деньги более-менее нормальные. А вот после... То есть я вот, допустим, 3GS покупал осенью за что-то 30, по-моему, с лишним тысяч рублей. А сейчас цены обрушились с появлением iPhone 4. И не только поэтому, но вот череда, скажем так, разных событий привела к тому, что 3GS стремительно, ну, именно на вторичном рынке стремительно уменьшается цена его. И что будет происходить там через месяц, через два, ну, скорее всего, продавать придется за полцены. То есть покупали вы за 30 с лишним, продавать будете за 15. В каком состоянии у вас он не был, сим-фри, не сим-фри, неважно. Там это уже не будет иметь никакого значения. 3G подешевел. То есть сейчас iPhone 3G тоже цены обвалились, и очень много интересных предложений. Там чуть ли не по 11-12 тысяч можно достать. Причем я говорю не только о вторичном рынке, но новый телефон можно достать очень за вменяемую сумму. Поэтому вот это лето 2010 года для многих будет, наверное, временем покупки первого айфона в своей жизни. Вот тут, ну, конечно, есть нюансов, и я не буду убеждать вас в необходимости этого поступка. Но если не пробовали, то, наверное, вот сейчас наступает самое время попробовать, когда уже есть iOS 4, когда уже есть здоровое семейство начинает с самого первого железного тормозного. Вот с ним уже ходить нереально. Вот. И заканчивая там iPhone 4, который стоит очень дорого. На этом давайте я закончу свой рассказ про айфоны. И поговорим мы с вами про фотоаппараты. Уже неделю я использую в своей повседневной деятельности Samsung NX10 с блином. Мне он, в принципе, нравится, но есть один момент. Как говорилось в песне группы «Ленинград» под названием «На букву Ж». Есть один момент. Что нравится? Дисплей хороший. Неважно, он AMOLED или он не AMOLED, он хороший. Это очень здорово. А на корпусе куча кнопок, и расположены они хорошо. Это тоже очень и очень здорово. Тут мне даже нечего сказать. Колесо переключения режимов сделано отлично. Большое, с насечкой, все как положено. Переключается со щелчками. Вспышка неплохая. Джойстик справа от дисплея тоже классный. Работает долго. То есть, если LX3 Panasonic у меня садился где-то через... Ну, допустим, я снял 4 10-минутных ролика, батарейку надо было уже, считай, заряжать. Здесь он может снять, но роликов, наверное, 10, прежде чем батарейка что-то там покажет, что там надо бы и подзарядиться, товарищ. Есть оптический видоискатель. Он, правда, не совсем оптический, он электронный, вот, но есть. Это тоже не может не радовать. Увесистый, хороший хват. Держать его удобно. Управляться можно одной рукой при этом. Кушает издишки. И, соответственно, на данный момент есть вот этот вот блин. Размеры не маленькие, размеры вполне себе такие ощутимые. Вот, но тем не менее, в сумке, если его таскать, то особо не чувствуешь. Аппарат хорош. К нему просто надо немножко привыкнуть, и тогда снимки будут получаться неплохие. Вот тут что есть, то есть. И, наверное, как и с любой камерой, все зависит от фотографа. Но есть вещи, которым я лично привыкнуть не могу. Поясню почему. Есть, допустим, здесь у него съемка видео. Во-первых, очень странно было видеть, что видео исключительно 1280 на 720, при том, что это аппарат 2010 года. А можно выставить качество от самого хорошего до похуже, но, скажем так, это, наверное, мало на что влияет. И вот тут мы переходим к основной проблеме, потому что при съемке видео самый больной момент – это автофокус. Да и, в принципе, при съемке фото тоже. Есть здесь ручная автофокусировка, есть постоянная, вот, и есть покадровая. Мне, да, еще учтите, что с блином зум здесь фиксированный, и поэтому возможностей для маневра у вас не так и много. То есть мне, допустим, снимая там всякую свою эту ерунду, приходится выставлять штатив, а не баловаться зумом для того, чтобы получить нужную картинку. Так вот, автофокусировка. Допустим, я снимал вот тот же самый видео про iPhone 4. Фокусировка происходит на определенном расстоянии от объектива. И чуть ближе автофокус начинает тормозить. Чуть дальше автофокус начинает тормозить. Нажимаешь кнопку инстинктивно. Ну, хочешь, чтобы он навелся. Запись заканчивается. Вот это вот сильно злит. При съемке фото автофокус как-то очень сильно зависит от баланса белого. То есть, ну, вернее, от освещения. Чем лучше освещение, тем лучше работает автофокус. У LX3, допустим, было все в этом плане гораздо проще. Он мог хоть в темноте там что-то найти, за что-то уцепиться, навестись. И, ну, правда, фотки в темное, ну, скажем так, при плохих условиях освещения были у LX3 хуже. Вот NX10 здесь лучше. Вот, в общем, такой вот момент. Я продолжаю сейчас с этой камерой баловаться, работать. И единственное, что понял, что вот для видео она, конечно, не подходит совершенно. Ее уделают фотографии. В этом плане она себя может хорошо показать. Но я бы не рекомендовал NX10 покупать новичкам. Я еще вот интересно было посмотреть, что сказали на Deep Review. Я читал там обзор еще на момент его выхода, и там тоже у них была такая фраза о том, что, ребят, новичкам здесь делать нечего. Вот здесь надо уметь, знать. Ну, это примерно, знаете, как машина с механической коробкой передач. Коробка переключения передач, когда у вас должен быть вот этот вот навык, чтобы суметь справиться с фотоаппаратом и заставить его работать так, как вам надо, а не просто там тупо нажимать на кнопку. NX10 вам этого не простит. Жду новых прошивок. Говорят, что будет там что-то исправляться. И с автофокусом тоже будут какие-то подвижки. И говорят, что стоит его все-таки пытаться и учиться использовать именно с блином вот этим вот. Надеюсь, что что-то будет. Как только новое ПО появится, я вам расскажу о том, что у меня дальше в жизни происходит с NX10. Вот в целом, конечно, камера мне нравится. Камера хорошая. Вот поправили бы еще вот эти вот, вот эту вот всю дурь. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет. Обзор будет необычным. Наверное, фраза эта уже навязла на зубах, потому что обычных обзоров у нас и не бывает. Во всяком случае, не в подкастах, потому что посмотреть фотографии невозможно, пощупать устройство невозможно. Вам приходится доверять моим словам, моим впечатлениям от того или иного телефона, а иногда и компьютера. Хотя я до сих пор не понимаю, куда отнести планшеты. Компьютеры — это недокомпьютеры, перекомпьютеры. Что это именно такое? Вопрос хороший, каждый его решает для себя. Для меня это прикроватное устройство, плюс устройство, которое можно взять с собой в отпуск, например, чтобы дети играли в разные игрушки. У меня iPad, есть еще HALO от HTC, который, в общем-то, судя по всему, отменен. Если говорить о том, что происходит сегодня в этой области, все сходят с ума по iPad. Устройство получилось качественным, знаковым, но речь пойдет не о нем. Ведь есть куча Android-смартфонов, которые появятся на рынке, официально, в том числе в России, по цене около 15 тысяч, Huawei S7. Это будет устройство от МТС. Подобное устройство будет от Мегафона, подобное устройство будет от Билайна. Чем они отличаются? У них есть 3G-модуль, есть карточка для передачи данных. Голосом говорить по ним нельзя. Но, например, говорят, что 3G-звонки будут у кого-то. Посмотрим. А МТС наиболее допиленный до реализации в конце года проект. У них будет услуга 360. Это набор сервисов различных. Телефонная книга, омлет, доступ к контенту, играм и прочим вещам. Интересно. Но давайте посмотрим. В Китае, где я был не так давно, до отпуска буквально смотался на пару дней, я посмотрел очень-очень большое количество производителей и устройств, которые они предлагают на Android. Именно планшетов. Устройство стоит недорого, около $200. Это местная цена. Понятно, что эта цена включает в себя вот некий такой дизайн, как у всех, пластиковый. Экран, как у всех, например, 800x480 точек. Это стандартное Android-разрешение для диагонали смартфона, но оно же используется на диагонали 7-9 дюймов, потому что, ну, легко, дешево включить. Будут разрешения больше, 1280, например, на там, 700 с чем-то, на 760, по-моему. Так вот, если говорить о том, что происходит сегодня, очень занимательная история. Практически все вот эти планшеты, они имеют резистивные, а не емкостные экраны. То есть мультитач там не поддерживается. На мой вопрос, почему это так, многие люди отвечали простую штуку. Сегодня есть недостаток таких экранов, и найти их где-то на рынке в значимых количествах невозможно. Говорят, приходите завтра, через месяц-два. Не обещаем, что будет, но может быть. Я думаю, что не будет, потому что действительно есть недостаток вот именно таких решений. Это первый момент. Второй момент, о котором стоит сказать. это то, что весь дизайн, он либо копирует iPad, вот действительно, вот в лоб даже кнопочка нажатия копирует, но при этом есть различные дополнительные разъемы. Например, интерфейсный разъем свой, к которому прям в комплекте идет переходник на USB, и можно подключить свою клавиатуру, обычную клавиатуру, полноразмерную, ну или необычную, или флешку можно подключить. То есть некий USB-хост. Это классная, хорошая штука, на мой взгляд. Но другой вопрос, насколько она нужна. И вот мне было интересно посмотреть на эти устройства в аспекте того, что они будут появляться на рынке. В будущем году, в 2011 году, российский рынок планшетов составит примерно 500-600 тысяч штук. Из них, по моему глубокому убеждению, если Apple выйдет официально в России, примерно половину, 300-350 тысяч штук, ну или даже больше половины, займет Apple iPad при адекватной цене 25 тысяч рублей. Соответственно, вот всем Android штукам, и не Android тоже, есть же Windows, в конце концов, Windows 7 таблетки, они займут нишу, скажем так, более дешевых устройств. И вот в этой нише уже они начнут играть определенную роль. То есть для гиков, для тех, кто хочет подключать клавиатуры, копаться в настройках Android или получать доступ к Android Market, это будет интересно. Ну, например, за 12-15 тысяч получить нечто, не iPad, но нечто другое. У iPad есть свои плюсы и свои минусы. Плюс в том, что он ориентирован на экосистему Apple iTunes. Для кого-то плюс, для кого-то минус. Плюс в исполнении в экране, во времени работы. Все остальное, то, что я видел и держал в руках, все-таки по исполнению проще. Вот значительно проще, экранчики попроще. При этом цены подбираются, вот если сделать что-то очень качественное, цены будут подбираться к iPad. И из-за этого можно говорить о том, что iPad не настолько, в общем, плох, чтобы с ним конкурировать вот так. Сделаешь в одну цену с iPad и проиграешь. Мне кажется, что именно так и только так. Поэтому никто и не делает, и многие отменили свой проект. Ну, вот HTC, упомянутый мной. Приятное устройство, но против iPad не конкурент. Посмотрим, что будет на Chromium OS от Google. Я думаю, продукты будут интересными. И планшеты, и ноутбуки, нетбуки скорее. Но планшетов будет немного. То есть этот рынок порабощен, другого слова нет, наверное, компании Apple на какое-то время. Безусловно, они займут там лидирующую позицию более 50%, и дальше будут ее чуть-чуть отдавать по капле в год. Вот буквально их будут выдавливать. Но я не думаю, что это случится очень быстро. То есть вот в этой нише Apple действительно укрепился. Нужно сделать что-то особое, чтобы сбить их оттуда. Пока особого, к сожалению, на горизонте нет. Так вот, я свято верю в одну простую штуку, что рынок заменителей iPad будет существовать по одной простой причине. В нашей стране цена играет очень большую роль. И если вспомнить продажи iPod Touch, сколько китайцев появилось копирующих iPod Touch внешне, вроде с такими же экранчиками, но которые стоили значительно дешевле. В той же Евросети их продали тонны, много. Поэтому я уверен, что и планшеты будут продаваться неплохо, особенно в регионах. Кто покупатели этих планшетов, уже другая история, но продаваться они будут. И вот тут можно посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Если есть спрос, если есть предложение, планшеты появляются такие, рынок 200-250 тысяч штук устройств, кто его поделит? Вот это самое интересное, наверное. Потому что операторы первые партии заказывают 10-15 тысяч штук. У операторов предложение будет завязано на некие услуги сим-карты. И тут вопрос возникает, если вы ими пользуетесь, то вам хорошо получить дополнительную услугу. Если не пользуетесь, вы, наверное, будете покупать планшет без них. И снова пополам делится рынок. То есть вот из этих 250 тысяч я бы рискнул предположить, что 1150 уйдет на операторов, а 1100 уйдет на независимых игроков, которые, видимо, с операторами будут бороться ценами. И вот с ценами тут происходит интересная штука. Если операторы устанавливают цену 14-15 тысяч рублей в рознице, то те, кто выходит пораньше, они установят либо такую же, либо меньшую стоимость. То есть рынок будет колебаться в диапазоне 10-14 тысяч рублей за 9-дюймовые планшетики на андроиде. И вот от этого и стоит танцевать. При этом надо понимать, что в Китае эти же планшетики стоят значительно дешевле. Но они не имеют доработок под русский язык, они имеют множество, скажем так, китайщины. Вроде как та же самая модель, но в зависимости от поставщика, того, кто покупает на фабрике и просит доделать ее, зная нужды российских пользователей, она может быть другой. Проще, хуже или лучше. Ну, по-разному. Вот одним словом, коротко, если говорить об этом, планшеты будут, планшетов будет много. Huawei S7 и же с ними. Мы про него, кстати, писали несколько раз. Сережа Потресов его описывал неплохо. Вот такие планшеты – это типичнейшие устройства. В них нет ничего экстраординарного. Они типичные представители своего класса. Их будет много. Поэтому стоит приготовиться к их эпохе планшетов. Но iPad возглавит это шествие. Уже возглавил по объему продаж неофициальных устройств в России. Как-то вот так. Удачи и хорошего настроения.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Много раз мы в кухне сайта обсуждали такие вопросы, как время публикации обзора, время публикации статьи, почему тот или иной материал выходит именно сейчас, а не позже или раньше. Сегодня я хочу затронуть ту же тематику, но не повторять уже пройденное и рассказанное много раз, а поговорить именно в аспекте лета. Знаете, так и хочется пропеть «Ах, лето», «Лето красное», или «Я хочу, чтобы лето не кончалось, чтобы оно за мной мчалось в вышине». А лето – время, когда мы все расслабляемся. Так или иначе, идет полное расслабление, и из головы вываливаются многие вещи. У нас традиционно, я посмотрел уже не первый раз эту статистику, традиционно начало лета идет, вот угадайте, спад посещаемости или рост? Рост. Почему это происходит? Потому что на других ресурсах люди, даже не уходя в отпуска, как-то переходят на летнее настроение, когда работать не очень хочется. Хочется поваляться в тенечке где-нибудь на берегу речки, половить рыбу, поесть шашлычок из той же рыбы или из мяса. Одним словом, весело проводить время. Но и этому способствует еще одна вещь. Многие издания и главные редакторы этих изданий считают, что в общем-то, лето – это мертвый сезон, ничего не происходит. Если говорить про телеком, то все происходит, происходит очень много. Июнь был показательным, это представление нового iPhone 4, это начало его продаж, что само по себе уже большие новости. Но и таких новостей достаточно много, сравнимых по значению, по уровню, новости вокруг Android. Одним словом, лето не тухлый сезон, как любят говорить мой коллега из другого издания. Происходит много событий. Более того, эта информация интересна многим читателям. Но тот ресурс, который предоставляет эту информацию, выигрывает во внимании. Почему? Потому что на общем фоне летнего упадка те, кто работают так же, как раньше, ни больше, ни меньше, они заметны. Заметны в силу того, что просто в других местах получить эту информацию нельзя. Тут мы приходим к важному слову – постоянство. Это слово надо повторять всегда и везде, потому что постоянство – залог успеха любого издания, любого журналиста. Вы можете не быть очень успешным журналистом изначально, но если вы трудолюбивы и постоянны в своих устремлениях, то рано или поздно вы станете известным, популярным, что можно конвертировать в какие-то земные блага, например, в вашу зарплату на вашем рабочем месте. Почему постоянство так важно? Когда я начинал работу журналистом на XBT, часто я слышал от Паши Соколова такую фразу, которую я любил применять. Вот первые 3-4 года я говорил о том, что ну, мы люди творческой профессии, не работаем на заводе, мы не точаем болванки. Поэтому, когда бывает вдохновение, тогда мы можем написать материалы. Поэтому некоторые материалы пишутся долго. Их надо выстрадать. То есть это творческий подход. И удивительно, многие люди разделяют эту точку зрения. Многие журналисты разделяют ее. На мой взгляд, это был самообман. Самообман у Паши, самообман у меня на тот момент. По одной простой причине. Да, мы работаем не на заводе, мы работаем с текстами. Но вне зависимости от того, нравится нам то или иное событие, не нравится, какое отношение у нас к той или иной модели телефона, у меня лично, например, надо написать материал. Материал вне зависимости от того, что ты считаешь. И попытаться предоставить все точки зрения на эту проблему, на эту модель. То есть, фактически, приведу простой пример, да, вот Nokia N8, который я считаю весьма средним аппаратом, Symbian 3, который задержался на рынке, на меня не производит впечатление ни то, ни другое. Устарело несколько. И в преддверии октябрьских запусков аппаратов на Android 3 это, в общем, смотрится несколько старо. Так вот, я никогда не менял свою точку зрения относительно N8. Признавал и плюсы этого аппарата, и минусы этого же аппарата. При этом люди имеют очень избирательное восприятие зачастую. Они воспринимают не то, что ты написал в целом, они выдергивают какие-то кусочки фраз. Дальше у них формируется мнение о том, что твое мнение об этом аппарате вот такое, такое и такое. В принципе, можно было не писать про N8 совсем. Про Symbian 3 можно было не писать. Но это неправильно. Поэтому такие материалы появились. Появится обзор полноценный в конце августа, когда выйдет коммерческий аппарат уже, потому что прошивки меняются ежедневно. И тут возникает вопрос: а что помимо того, что ты пишешь материалы, вот даже летом, пока ты не в отпуске? У меня вообще получилось удивительно, потому что в отпуске времени для работы у меня было больше, чем вне отпуска. Краткая предыстория, я о ней рассказывал очень давно. Повторюсь, на XBT план был 4 статьи для редактора в месяц. Я писал 6-8 статей, перерабатывал жутко. Считал, что это очень много. Когда я организовал Mobile Review, у меня установка была такая: писать примерно 2-3 странички статью в день, то есть 5 статей в неделю. Это вот был мой план. Ну, 2 странички в среднем. И один из моих приятелей, читателей, задал такой вопрос: ты правда думаешь, что ты найдешь материалы вот на ежедневные какие-то публикации? Я сказал: да, найду. Рынок развивается, рынок интересный. Это не только обзоры будут, но и статьи о рынке, о происходящем. Но внутри такой червячок-то, в общем, копался. Действительно, найду ли я темы? И как я уже много раз говорил о том, что когда начинаешь раскапывать одну тему, знаете, как клубок, ниточка тянется, но в отличие от клубка очень много ветвлений. Вы можете, создавая одну тему, сразу же уже наткнуться на другую. Золотая жила. Чем больше вы работаете, тем больше возможностей у вас появляется. И возможности эти абсолютно различны. Так вот, возвращаясь к постоянству. В отпуске мне удалось очень неплохо поработать, вернуться к темам, о которых я хотел давно написать. Это история создания iPhone. Это история создания Dual SIM телефонов. Статья пока не вышла. Какие-то недочеты по моделям, по обзорам, которые я не успел завершить в предыдущем месяце. То есть вот все это мне удалось в спокойном режиме, тратя 2-3 часа в день, закончить. В Москве не получается очень много встреч. Каждый день встречи отнимают много времени. Это поездка, это встреча, это обдумывание того, что ты услышал или предложил. Без этого жить невозможно. Но когда вот это все вынимают на месяц, у тебя появляется огромное количество времени на то, чтобы работать и работать качественно, продумать то, что ты хочешь написать, о чем ты хочешь, и главное, как ты хочешь написать. Лафа. А вот для меня это показатель, потому что, ну, это чрезмерный такой пример, не очень хороший, потому что большинство журналистов все-таки в отпуске отдыхает и не работает, отключается, переключается. У меня получается немножко иначе. Для меня это тоже был своего рода отдых, разрядка для мозгов. Едем дальше. Вот я сейчас сказал про постоянство. Постоянство на самом-то деле очень важная характеристика любого журналиста и издания. Вот авралы, когда идет конец месяца, и человек для того, чтобы получить некую зарплату, если это оговорено в контракте, в договоре, выдает сразу 5, 6, 7 материалов. Извините, а что вы прикажете делать главному редактору? Ставить их вот все подряд? Там 4 материала в одну колонку от одного автора, примерно сходные по темам, заворачивать эти материалы. Ну, одним словом, тут много вот подводных камней, нюансов. И поверьте, любой главный редактор или любой редактор любит, когда от автора появляются статьи стабильно и предсказуемо. Предсказуемость – это главная штука в нашей работе. То есть предсказуемость по самой работе, по ее результатам. Я знаю, что у нас в Mobile Review результаты, в общем-то, предсказуемы. Предсказуемы по тому, кто сколько и что пишет. Я могу сказать, что напишет Сережа Кузьмин, Артем Лутфуллин, Сережа Потресов. Я представляю себе, чем они живут, чем дышат. Это не касается тональности статей и обзоров. Это не касается того, что конкретно в них будет написано. Я просто знаю, что происходит событие. И об этом событии, например, представление iPhone. На следующий день появляется статья Сережи Кузьмина. Все очень просто. Вот это и называется постоянством. При этом постоянство, которое описывается, что мы работаем не на заводе, мы не болванки точаем, это творческий процесс, это все ерунда. Добиться чего-либо можно только постоянным приложением усилий. Знаете, для того, чтобы оставаться на месте в нашем бизнесе, в журналистике, нужно очень быстро бежать. Просто для того, чтобы остаться на месте. А вот для того, чтобы развиваться, нужно бежать чрезвычайно быстро, на пределе сил, на пределе возможностей. Это не забег на короткую дистанцию, где нужно пробежать быстрее всех, написать лучший обзор или лучший текст. Ваш лучший текст забудется через неделю, в лучшем случае. Вам нужно писать постоянно такие тексты, которые пробуждают мысли, заставляют обсуждать людей, задумываться наконец-таки о том, о тех мыслях, которые изложены в тексте. Возможно, спорить с вами, не полимеры создавать, а вступать в полемику, дискутировать с вами о том, что происходит и как происходит. И это интересно, это классно, это вот часть работы, которая мне очень-очень нравится. Действительно, покаюсь, вот слушатели подкастов знают, что подкасты выходят в рваном режиме. Тому виной и лето, и некоторые другие процессы, но этот рваный режим – то, что я пытаюсь побороть. И честно сажусь каждую неделю в пятницу или в понедельник записывать подкасты. Иногда по техническим причинам это не всегда удается. Вот сегодня понедельник, я пишу подкаст, я к нему подготовился, я излагаю те мысли, которые у меня накопились за неделю. То, о чем я хотел поговорить. Едем дальше. А насколько вот эти постоянные усилия, они оправдывают себя? На мой взгляд, оправдывают. Просто действует даже закон больших чисел. Если у вас есть 10 статей о ваших коллег-конкурентов, не знаю, как назвать, одна, то у вас есть больше того, что вы можете прочитать и дать пользователям. Больше зацепочек того, что захватит того или иного читателя. Это интересно, это правильно. И поэтому, что бы вам ни говорили, есть у вас настроение, нет у вас настроения, вам нужно постоянно работать, не пропускать события, а писать о них. Писать постоянно. И вот сейчас я перейду к другой теме. Соревнования на Хабре, которые я решил устроить совершенно, ну, так, спонтанно. Это тоже интересная тема, о которой поговорим более подробно. Мне стало интересно посоревноваться с кем-нибудь в написании текстов. С толком, с чувством, с расстановкой. Понятно, что у себя на ресурсе это сделать затруднительно, на чужой площадке тоже. Хабр предлагает систему оценок. И тут важно понимать, что главное написать не тот материал, который нравится тебе самому, а подстроиться под аудиторию Хабра, понять, чего она хочет, что пройдет, что не пройдет, как оценит. То есть более сложные условия, задача для журналиста. И задача, кстати, нетривиальная зачастую, для того, чтобы прийти на чужой ресурс, прочувствовать аудиторию, предложить свое видение той или иной интересной темы. Сам для себя я в этом соревновании поставил ограничение такое, что Оно начинается 1 июля 2010 года на 2 месяца. Правила придумал исключительно я. Извиняюсь, каюсь, если кому-то они не подходят. Оценка идет по количеству плюсиков, которые ставятся за статью. Статья может быть на любую тематику. Но вот для себя я поставил ограничение такое, что я не хочу писать особо про телекомы. Это больше про социальные вещи. Не про социальные сети, а действительно про какие-то интересные вещи, которые меня трогают. Развитие цивилизации, развитие технологий, если хотите. И вот об этом биология, микробиология, об этом я и хочу писать. В рамках ЖЖ я могу про это писать, зачастую такие сообщения теряются, но и честно признаюсь, что не то, что лениво, а вот этого постоянства нет, постоянного движения, когда нужно копать одну тему за другой, потому что что-то давлеет. Соревнование, оно организует. Организует, потому что хочешь не хочешь, эти 10 статей за 2 месяца надо выдать на гора, надо посмотреть, что происходит, и... Я, честно говоря, предложил ноумобайловцам посоревноваться. Посоревноваться, думал, у них есть спортивный задор, злость доказать, что после того, как ЖЖ Nokia они не смогли запустить, его закрыли, на нейтральной площадке они захотят посоревноваться и показать, что и, в общем-то, они что-то умеют. Но, к сожалению, духа у них не хватило на это, но предложив там читателям своего блога, один из читателей откликнулся. Надеюсь, что и другие придут в это соревнование. Это ни в коем случае не мерение чем-либо. Это простое упражнение для журналиста на то, чтобы подстроиться под аудиторию и сделать материалы под аудиторию конкретного издания, в данном случае Хабра. Социальные медиа вообще удивительная штука, потому что они позволяют влезть в чужую шкуру. И это классно. Мне кажется, что таких возможностей раньше не было. Ну вот представьте, правдист, человек-редактор, журналист из газеты «Правда», вдруг, ну там «Известия» близкая газета по духу, ну «Комсомольск на Амуре», например, журнал иллюстрированный, он начинает писать туда. Другой журнал, другой подход. Уйдет какое-то время, чтобы понять это. Обратной связи как таковой, кроме коллег, нету. Возможно, пишет хорошо, возможно, не очень, не под формат. И тут можно говорить о том, что вот социальные медиа, они позволяют получить тут же оценку, насколько той аудитории, что есть на ресурсе, это нравится, не нравится, оценить, насколько вы попали в этот формат, формат этого ресурса, этих людей, насколько обсуждаемо то, что вы написали. Вот мне кажется, что это наиболее интересно. Это дисциплинирует не только писать про телеком, а интересоваться другими вещами. Я вот честно буду писать про абсолютно другие вещи. И с 1 июля, когда начнется это соревнование, мне кажется, будет интересно мне тратить часть времени на это. Не очень много. Я планирую тратить примерно 3 часа в неделю. 3 часа в неделю на то, чтобы искать информацию, на то, чтобы писать заметки или заметку раз в неделю. Одним словом, 2 месяца, 10 недель я буду писать сообщения на Хабре. Это дисциплинирует. И это тоже вот такое постоянное движение, некое постоянство. Много зайцев убивается сразу. Я более чем уверен, что вот мой конкурент, партнер по этой игре, вызвавшийся играть господин Мучкаев, я, если неправильно сказал, я так осторожно говорю, потому что я не смотрю на компьютер сейчас. Я могу сказать так, что... Игрок интересный. Я посмотрел те сообщения в блоге, которые у него есть. Игрок сильный. Мне будет нелегко. Я допускаю то, что я не выиграю. И, безусловно, я ориентирован на победу. Но если я не выиграю, ничего страшного в этом не произойдет, потому что в этой игре главное действительно участие. Участие главное не в силу того, что надо победить, а в силу того, что нужно изучить аудиторию и получить для себя максимальный взгляд на нее, максимальный охват этой аудитории, чтобы понять, что ты делаешь не так, что ты делаешь правильно, что твой коллега по этому конкурсу делает лучше, чем ты, в чем он нашел вот те точки приложения, которые не нашел ты. Я отдельно, наверное, расскажу про этот конкурс уже, когда он пройдет или будет близок к завершению. И вот тут, мне кажется, если у вас есть желание, безусловно, то можно посоревноваться. Соревнование без призов для себя, для удовольствия. На мой взгляд, это действительно интересно. Это позволяет отточить и язык, и мозги поставить в правильном направлении, что писать, для кого, как писать. Такое, знаете, журналистское упражнение, вот как это стоит назвать. Почему-то некоторые люди воспринимают это как попытку помериться чем-то и де-факто отдают победу там мне и считают, что это вот еще одно легкое доказательство того, что Муртазин лучше, чем кто-то. Это не так. Муртазин далеко не лучший. У Муртазина есть другие преимущества. У него есть то самое постоянство, о котором мы говорили раньше. Безусловно, я могу писать изящные, хорошие тексты. Но на такой текст у меня уйдет очень много времени. Не больше, чем у другого человека, но много времени в рамках того бизнеса, которым мы занимаемся. Мы занимаемся распространением новостей, информации, технической информации. И здесь обертка, вот эта конфеточная обертка, она не играет роли. Люди приходят за информацией. Если вы даете быструю и постоянную информацию, то все хорошо. Если вы не успеваете давать эту информацию, то все уже нехорошо. Вот так я связал воедино эти два события: постоянство публикаций и историю про Хабр. Почему там будет соревнование? Надеюсь, вам и то, и другое понравилось. Вы зайдете на Хабр, если вы хабаровчане, наверное, вот так, хабрахабровцы, не знаю, как назвать правильно, жителей Хабра. Если вы живете там, имеете аккаунт, то заходите, когда соревнование начнется, и то, что вам будет нравиться, плюсуйте, минусуйте. Я буду в ЖЖ у себя писать о ходе соревнования. Одним словом, мне кажется, будет интересно и весело. Удачи и хорошего настроения вам.
MobileReview.com. Мобильный час.
Это мобильный чарт и 5 треков, которые посетители и модераторы форума отобрали для использования в качестве рингтонов. Я ничего не имею против рэпа. Против этого стиля музыки, похоже, что-то имеют производители телефонов. Иначе как же еще объяснить тот факт, что эта музыка как нельзя хуже подходит для звучания из мобильного? Я считаю, это дискриминация. 5 место. Royal Fam and Latte Darkman. Walk the Dogs.
Curb your dog. You can pay a penalty for that. Yo, sharp swords and rusty knives against dusty nines. You stink niggas with musty vibes. Battle cry, warrior stands to Black Pearl Harbor. Smell of revenge. Worms in the air, spit like grandpa from down south. 360 roundhouse. I'm throwing planets and stars. All I need is 2 pieces of fish and 5 loaves of bread. Watch me feed 5,000. Power the hill, out of the bill. Zip code unlisted. Murder last night, the homicide missed it. Blood for blood, gang turf. The way of the samurai swore, we bang first. Eat your food, test your flesh, lock jaws. You top dogs with paws, obey God's laws. Claim your set like reflex or water.
Далее по списку у нас бородатый японец 1962 года рождения, в миру известный как DJ Crush. В чарт он попал исключительно из-за уважения к сединам, которых, кстати, у него пока нет. Но скоро будут, и вот тогда он вспомнит свое выступление в нашем чарте. 4 место. DJ Crush. Be Too Rough Neck Jam. центре композиции, то есть в середине чарта, у нас уже не в первый раз лидер Radiohead Том Йорк. Чуваку тесновато в рамках совместных выступлений, и поэтому он иногда выпускает самостоятельные синглы, которые вполне можно порезать на рингтоны. Третье место. Том Йорк, Analyze. Судя по следующему треку, англичане тоже бывают в Египте. Их просто не очень заметно там на фоне наших шумных соотечественников. Втихаря в стране плохого виски и разноцветных рыбок побывал английский диджей Арманд Ван Хелден. И результат вы сейчас услышите. Второе место. Арманд Ван Хелден и Jungle Juice. Egyptian Magician. Британия – родина хорошей музыки. Ну, по крайней мере, хороших рингтонов. Дуэт LaRue, обладатель сегодняшнего золота, родом именно из Туманного Альбиона. Состав дуэта странный. В него входят Элли Джексон и Бен Лэндмейд, певица и продюсер. А ну и что? Первое место – LaRue, Tiger Lily. напомню, что повлиять на расположение треков в чарте вы можете, посетив соответствующую ветку форума портала mobilereview.com. Счастливо!
mobilereview.com. Жизнь в движении.